Привет всем здесь и по всему миру. Вчера, 4 октября 2022 года, мой друг и коллега по исследованию НЛО Трояно Пайва из бразильского региона Рио-де-Жанейро прислал мне этот заголовок на португальском языке. Google переводит как цитата. Агроглиф появляется на плантации пшеницы в штате Санта-Кларита на юго-востоке Бразилии, между Бом-Жезусом и Ипуасу. Вот карта Google, где я выделила эти города примерно в 500 милях к юго-западу от Сан-Паулу. С 2008 года на пшеничных полях неоднократно появлялись круги на полях, подобные этому новому. Около тех же городов, в период с октября по ноябрь 2022 года, когда в южном полушарии сейчас весна. Октября 2022 года новый узор, также обнаруженный между Ипуасу и Бом-Иисусом, представляет собой единый центральный круг, окруженный треугольником, окруженным единственным кольцом, окруженным пятиугольником с пятью сторонами. Внутри круга ширина составляет 5 трамвайных линий, по оценкам около 30 метров в диаметре или около 100 футов. По словам фермера Серджио Джирота. По его словам, это не первый случай, когда таинственный узор появляется на его ферме. 7 лет назад, в 2017 году, был еще один круг на полях примерно в 200 метрах от того места, где этот новый появился вчера, 4 октября 2022 года. Фермер озадачен тем, как был сделан новый большой круг на полях, потому что нет никаких следов оборудования, необходимого для обработки пшеницы в соответствии с рисунком. Будь то формирование урожая, бескровные увечья животных, похищение людей, неопознанные воздушные явления, все эти таинственные явления. Они были связаны со времен Второй мировой войны и далее с присутствием нечеловеческих разумов, взаимодействующих с Землей. Даже если большая часть этих связей была совершенно секретной и никогда не делилась публично. На самом деле, мой телевизионный документальный фильм «Странный урожай», снятый с 1979 по 1980 год на станции CBS в Денвере, не был моим первым. Интервью с учеными, медиками и другими лицами, которые сообщили информацию из первых рук, часто конфиденциальную, о воздушных судах, которые испускали лучи света, которые могли поднимать или заманивать животных или людей. За 5 лет до этого, с 1974 по 1976 год, я была в Бостоне продюсером медицинских и научных программ в КСП, филиале ABC. В одной из студийных трансляций «Круглого стола» участвовали астрономы из Массачусетского технологического института и Гарварда. Обсуждался вопрос о том, что в такой огромной Вселенной, разве не логично, что там была бы другая жизнь, даже если бы у нас, людей на Земле, не было доказательств? В то время на круглом столе в студии обсуждались физика и химия, а не НЛО и инопланетяне. Но после трансляции я спросила одного из астрономов, что он думает о наблюдении пилотом Кеннетом Арнольдом 9 странных аппаратов вблизи горы Рейнир в Вашингтоне и заголовки в июле 1947 года о крушении НЛО близ Розуэлла, штат Нью-Мексико. Астроном сказал, что его коллега работает над книгой о том, что вся Вселенная обладает сознанием. Он предложил организовать встречу со мной в Бостоне, и именно так я приехала навестить Ицхака Бентофа в его доме в 1976 году. На кофейном столике перед нами были некоторые из его нарисованных от руки иллюстраций, которые наполняют его ныне знаменитую книгу, выпущенную в 1976 году под названием «Преследуй дикий маятник». На задней обложке было идеальное резюме глубокой работы Бентофа. «Наши тела отражают Вселенную вплоть до работы каждой клетки. Мы — пульсирующие существа в вибрирующей Вселенной, находящиеся в постоянном движении между конечным и бесконечным. Наш мозг — это усилители мышления, а не мысли. Источники Ицхак Бентов работал с учеными, изучавшими способности разума над материей знаменитого израильского телепата, сгибающего металл, Юрия Геллера. Центральное разведывательное управление даже изучало Геллера на предмет его способности телепатически видеть фотографии и иллюстрации, которые были спрятаны в защищенных комнатах вдали от Юрия Геллера. Вот титульный лист Стэнфордского исследовательского института ЦРУ, одобренный к публикации в 2003 году, об экспериментах Юрия Геллера в Стэнфордском исследовательском институте с 4 по 1119 августа. 73. Цель этой группы экспериментальных сеансов — проверить очевидное паранормальное восприятие Геллера в тщательно контролируемых условиях и психологических переменных, лежащих в основе его очевидных способностей. Перейдем к цитате из основного предложения. В результате успеха Геллера в этот экспериментальный период мы считаем, что он продемонстрировал свои способности к паранормальному восприятию убедительным и недвусмысленным образом. Прошло всего 3 года после того доклада ЦРУ о Юрии Геллере, когда я сидела с Ицхаком Бентофом в 1976 году в Бостоне, когда он показывал мне иллюстрации к своей новой книге. И именно тогда Бентов сказал мне, что одно из самых экстраординарных событий, свидетелем которых он когда-либо был в своих исследованиях сознания, произошло с Ури Геллером. Бентов сказал мне, что это был офис университетской лаборатории на 4-м этаже. В то утро он и другие ученые проверяли способности Ури Геллера к управлению разумом и материей, и у них был перерыв на обед. Бентов сказал мне, что Ури Геллер был прямо перед учеными, когда они выходили из офиса вниз по лестнице, а потом его там не было, сказал Бентов. Он кричал: «Ури, где вы?» А затем ученые начали бежать вниз по 4 лестничным пролетам так быстро, как только могли. Внизу они ворвались через дверь на парковку. Бентов сказал мне, что они не могли в это поверить. В конце одного дальнего ряда припаркованных машин стоял Ури Геллер, прислонившись спиной к машине, скрестив руки перед собой, и он ухмылялся. Бентов сказал мне: «Я думаю, что Ури Геллер телепортировался с 4-го этажа в ту машину». И теперь в первый раз после той дискуссии 1976 года с Ицхаком Бентофом в Бостоне на этой неделе, 1 октября 2022 года, я, наконец, смогла спросить Ури Геллера, что случилось со мной во всем мире в строгих научных условиях. И Бентов был свидетелем с теми учеными на том 4-м этаже той лаборатории, которая, как я полагаю, находилась в Нью-Йорке, которую он описал.
Да, но позвольте мне рассказать вам кое-что об Ицхаке Бенто. Он также сыграл важную роль в том, чтобы познакомить меня с ЦРУ вместе с Эдом Митчеллом и Андреа Пухарич, и всеми теми тестами, которые я прошел в Стэнфордском исследовательском институте, где материалы ЦРУ финансировались ЦРУ. Я могу даже пойти дальше, что Агентство национальной безопасности АНП чрезвычайно интересовалось мной, и несколько лет назад, в соответствии с законом о свободе информации, АНП опубликовала некоторые секретные документы. АНП выяснила, что я дематериализовал сплав в Лондоне с группой ученых во главе с MI5. Там были свидетели, такие как Артур С. Кларк, который написал 2001 год. Там был профессор Джон Хафтед. Там был даже физик Дэвид Бом, который был другом Альберта Эйнштейна. И они действительно видели, как осязаемый кусок сплава исчез у них на глазах, пробил стену и появился в соседней комнате. Теперь, Ан, прочтите об этом. Большинство ваших слушателей знают, что на протяжении десятилетий правительства интересовались телепатией, телекинезом, удаленным просмотром. НАСА и ЦРУ чрезвычайно заинтересовались этим докладом, в котором цитировались британские ученые. Я сейчас зачитываю документ АНП, который был выпущен для публикации. Увидев мою настороженность, объекты Геллера покинули комнату, некоторые из которых, по-видимому, появились позже. Теперь это не удивило неназванных ученых, которым было нетрудно поверить, что объекты могут исчезать и появляться снова. Обнаруженные частицы возникают из энергии и растворяются или исчезают обратно в энергию. Итак, идея Линды заключалась в том, чтобы вооружить экстрасенсорные способности. Так что есть много ученых по всему миру, которые могут поручиться вам, что дематериализация телепортации действительно происходит, когда я участвую.
И в тот день Исаак Акбентов был свидетелем того, что вы сами, возможно, даже не до конца поняли. Что вы не шутили, а что что-то произошло на том четвертом этаже, и вы оказались в пункте назначения машины. Что ученым пришлось сбежать вниз и выбежать, чтобы добраться до вас, и что вы сами, возможно, даже не поняли, что произошло.
Линда, я даже этого не понимаю. Сегодня я могу сказать вам, что, возможно, здесь замешаны руки инопланетян. Положительных инопланетян, хороших инопланетян. Я верю, что они среди населения. Я был свидетелем. Позвольте мне просто рассказать вам о другом явлении телепортации, когда я изучался в Стэнфордском исследовательском институте. Эдгар Митчелл и как отложили и Рассел Тарк. Мы все пошли обедать в кафетерий, и я заказал на десерт шарик ванильного мороженого. И когда я подносил ложку ко рту, я внезапно почувствовал металлический предмет внутри мороженого. Поэтому я выплюнул его и немного разозлился. Вы знаете, что, черт возьми, металлический предмет делает в моем мороженом. И когда я его упаковываю, Эдгар Митчелл смотрит на него, поправляет пальцами, счищает мороженое, и его лицо становится пепельным. И он говорит мне: «Ури, я откуда-то это знаю». Когда мы возвращаемся в лабораторию по узкому коридору, внезапно все мы слышим ляск, как будто что-то ударилось о стену и упало на ковер. Эдгар Митчелл поднимает это и говорит: «О боже». Он вытаскивает кусочек, который был в моем мороженом. Он берет кусочек, который упал на ковер, и складывает их вместе. И он говорит: «Послушайте, ребята, это моя машинопись. Я потерял это письмо на пляже во Флориде много лет назад». Вау.
И что мне интересно, так это то, что в вашей жизни тоже есть нить, конечно, в моей. Как репортер-расследователь в области науки и окружающей среды о других разумных существах, взаимодействующих с нашей планетой, нашей Солнечной системой, что мы не одиноки. И я подумала, не могли бы вы поделиться наброском НЛО в Сомбреро, который сделал Джон Леннон, который, я полагаю, вы купили. Он имел в виду четыре худощавые фигуры инопланетян, вошедших в его комнату в Нью-Йоркском здании в Дакоте.
Да, однажды ночью звонит телефон. Это был Джон Леннон. «Ури, Ури, вы скоро приедете. Со мной что-то случилось». Я сказал ему: «Джон, сейчас 3:00 ночи. Нет, 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 нет. Вы должны прийти». Поэтому я сказал ему: «Хорошо, Джон, давайте встретимся на полпути в отеле». Итак, я вхожу в вестибюль отеля и вижу Джона Леннона, стоящего в углу. Его лицо белое, и он дрожит. Я подхожу к нему и говорю: «Джон, что случилось?» Джон смотрит на меня, засовывает левую руку в карман и вытаскивает. По его словам, действительно похоже на бронзовое яйцо. Моя рука как бы отваливается, потому что она такая тяжелая. Она намного тяжелее, чем выглядела. И я говорю ему: «Джон, что это?» Он говорит мне: «Ури, я лежал в своей постели. Вдруг я вижу сферу света. Из сферы света я вижу руку инопланетянина, выходящую наружу, и я вижу беспокойство Алиаса. Я хочу, чтобы вы носили этот предмет, имели его всю оставшуюся жизнь». Так что он действительно находится в моем музее и находится прямо под рисунком НЛО. И на моем веб-сайте uraigala.com есть видеоклип. И вы можете услышать, как Джон Леннон рассказывает историю о том, как он сам видел НЛО, зависший прямо рядом со зданием Организации Объединенных Наций.
Джон Леннон когда-нибудь говорил вам: «Я думаю, что эти существа, четверо из них, были маленькими и худыми». У вас когда-нибудь была дискуссия о том, чего хотят эти существа в этих ночных посещениях?
Джон сказал: «Мир на земле». Как вы думаете, почему? Представьте себе его удивительную песню. И позвольте мне сказать вам, кто еще сказал мне то же самое? Принц Филипп, муж королевы Елизаветы II. Я встретил его в Сент-Джеймском дворце. Принц Филипп сказал мне, что они владеют самой большой библиотекой паранормальных явлений и инопланетян в мире. У них есть книги об инопланетных существах. И принц Филипп спросил меня: «Ури, почему они здесь? Почему они приходят к нам в гости?» А я спросил: «Что вы думаете?» Он говорит: «Потому что они хотят спасти нашу планету. Добрые инопланетяне здесь, и они защищают нас. Негативные существа. Негативные инопланетяне ничего не могут нам сделать. И я еще раз скажу вам почему. Потому что если бы негативные инопланетяне были здесь, мы были бы уничтожены давным-давно. Нас защищают хорошие инопланетяне».
Независимо от того, был ли Ури Геллер вдохновителем или нет, физика телепортации изучалась исследовательской лабораторией ВВС на базе ВВС Эдвардс, Калифорния. С 30 января 2001 года по 28 июля 2003 года. Исследователем был Эрику Дэвис, физик из Warp Drive Matrix в Лас-Вегасе, который написал в заключительном отчете цитату: «Это исследование было проведено с целью сбора информации, описывающей телепортацию материальных объектов, предоставляя описание телепортации, как это происходит в физике, ее теоретический и экспериментальный статус, а также прогноз потенциальных применений». Исследование также состояло из поиска явлений телепортации, происходящих естественным путем или в лабораторных условиях, которые могут быть собраны в модель, описывающую условия, необходимые для осуществления переноса объектов. Это включало обзор и документацию квантовой телепортации, ее теоретической основы, технологического развития и ее потенциальных применений. Были определены характеристики телепортации и оценены физические теории с точки зрения их способности полностью описывать явление телепортации. Была исследована современная физика, а также теории, которые в настоящее время бросают вызов существующей парадигме физики. Автор определил и предложил две уникальные физические модели телепортации, которые основаны на манипулировании либо общей релятивистской метрикой пространства-времени, либо электромагнитными флуктуациями нулевой точки вакуума пространства-времени и их параметрами. Происходящие в природе аномальные явления телепортации, которые ранее изучались Соединенными Штатами и иностранными правительствами, также были задокументированы в исследовании и рассматриваются в этом отчете. Автор предлагает дополнительную модель телепортации, основанную на сочетании экспериментальных результатов предыдущих правительственных исследований и передовых физических концепций. А затем отчет включает обширную библиографию телепортации и многочисленные рекомендации по предложениям для дальнейших теоретических исследований. Итак, для людей, которые, возможно, пришли на сегодняшнее шоу с хорошими мыслями, правительство Соединенных Штатов и другие правительства не воспринимают всерьез Ури Геллера, телепортацию и изгиб металла. Правда в том, что у них всегда был очень серьезный интерес, и я обнаружил, что было так увлекательно поговорить с Ури Геллером. После той углубленной дискуссии, которую я провел с Ицеком Бентофом в Бостоне в 1976 году в его доме, в окружении страниц и иллюстраций, которые вошли бы в то, что я, сэр, я считаю, что это одна из самых глубоких книг, которые я когда-либо читала. И то, что я могла часами разговаривать с ним в тот день, как бы оставило ощущение передачи обоих интересов во Вселенной. Но едва ли не больше, чем это само по себе, я глубоко заинтересована в попытке понять, что такое сознание и каково его отношение к тому, для чего у нас есть слово «душа». И обычно эти два вопроса не обсуждаются на одной и той же конференции, в одном и том же документе, в одном и том же месте. Но что-то во мне, возможно, из той дискуссии с Ициогом Бентовым, глубоко чувствует, что внутри нашей человечности, внутри нашего человеческого сознания есть что-то, что действительно выходит за рамки органических циклов жизни и смерти. Я лично убежден в этом, и что следующий великий этап — это своего рода то, на чем остановился Яг Бентов в преследовании дикого маятника, и что Роджер Пенроуз обсуждал идею о том, что даже в нашем мозге есть физический механизм в очень микроскопических канальцах, который, по его гипотезе, может быть там специально для СЭР, взаимодействуйте с частотами Вселенной космоса.
Interact with the frequencies of the universe, of the cosmos.
И мы все еще находимся на стадии младенчества Homo sapiens sapiens. И если мы сможем выжить сами, мы могли бы быть в состоянии выйти в космос с сознанием и органикой как важной основой всего, что мы делаем. И я надеюсь, что вам понравилось слушать эту историю Ицхака Бентова, потому что в тот день вы были у него дома и могли задать ему вопросы обо всех этих иллюстрациях. Для тех из вас, кто читал книгу, и, надеюсь, это вдохновит многих из вас на то, чтобы начать преследование дикого маятника. Это экстраординарная, экстраординарная встреча с человеческим сознанием, пытающимся понять космическое сознание. Итак, на этой ноте, Йен. Здравствуйте, и я беру трубку мобильного телефона, потому что мне нужно посмотреть, есть ли у вас звук.
Я слышу вас громко и ясно. Линда, вы меня слышите? Хорошо?
Да, спасибо вам.
И спасибо вам всем нашим зрителям за то, что вы согласились с нами в решении наших технических проблем ранее сегодня. Спасибо вам.
Да, это было только в начале. Но это раздражает, когда аудио или видео не работают. Но мы сделали это. Мы дошли до этого момента, и я хотела бы знать, какие страны поддерживают нас, и что на уме у людей после прослушивания этой увлекательной дискуссии с Ури Геллером. This fascinating discussion with
Uri Geller. Люди настраиваются со всего мира. У нас есть люди со всех концов Соединенных Штатов и Канады, Соединенного Королевства, Шотландии, Северной Ирландии, многих частей Европы, включая Швецию. К нам подключились люди из Южной Америки, Перу, Чили, Эквадора, Эквадора и Центральной Америки, Мексики, некоторых районов Мексики, которые я довольно хорошо знаю.
Ян задал общий вопрос, прокомментировав, что если есть кто-нибудь в Бразилии, особенно в районах, которые я открыл с помощью этого увлекательного формирования урожая, у кого есть больше информации об этом, и, возможно, есть люди, которые тайно изучают их там, она... Я хотела бы услышать от людей в этом юго-восточном районе Бразилии о том факте, что, по крайней мере, с 2008 года в одном и том же районе, в одних и тех же городах, постоянно появляются новые формы посевов. И это точно так же, как это произошло в Европе и в некоторых частях Соединенных Штатов и Канады. Всегда были определенные географические районы, в которых повторялись закономерности. О чем это? Это имеет отношение к частотам? Я была бы открыта для того, чтобы услышать от любого из вас, кто может быть ученым, кто может работать на правительство, военных, а также гражданских лиц, об этих районах, таких как этот, на юго-востоке Бразилии, в которых сейчас наблюдается необычайное формирование урожая, и, вероятно, их будет больше.
Это верно. Я думаю, что мы отправили туда довольно хорошее обращение, а затем только сейчас спросили, может ли кто-нибудь в этом районе связаться с нами напрямую. Мы хотели бы услышать от людей на местах в этом районе, поэтому если кто-нибудь там есть, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы хотели бы услышать больше. Так или иначе, у нас также есть люди из Никарагуа, и они тоже присоединяются к нам. И один парень даже позвонил нам, сказав, что он в Антарктиде.
Вау!
Спросите его, где он находится в Антарктиде. Он в 2 милях ниже? В 3 милях ниже? Или он на поверхности?
Смейтесь, Мэтт Гаффин. Где именно вы находитесь в Антарктиде? Это не первый раз, когда нам кто-то звонит из Антарктиды. Мы тоже хотели бы услышать от вас. Так что да, люди были очарованы тем изображением круга на полях, которое вы там разместили. Это на самом деле похоже на то, что, возможно, часы показывают время 11 часов. И у нас есть вопросы от многих людей, которые также разбираются в феномене кругов на полях, о том, были ли взорваны узлы на этом, который нам нужен.
Было бы замечательно, если бы я могла установить связь с людьми, которые готовы попробовать работать с биофизиком или биологом в этой области. Это примерно в 500 милях к юго-западу от Сан-Паулу, так что в этом регионе для меня было бы здорово иметь возможность связаться с кем-то, кто серьезно изучал формирование урожая, даже если это должно быть закрыто для общественности. И тогда я могла бы сообщить об информации о взорванных узлах и девяностахных углах, которые наслаиваются. Семь. Я думаю, что самое большее, что я когда-либо видела, это 7 различных слоев, расположенных под углом 90 градусов друг к другу, на высоте от 12 до 14 дюймов от почвы. Все слоистые. И это те физические факты и данные, которые чем больше мы можем задокументировать, тем больше мы откладываем в сторону эти явления, которые на самом деле нелегко объяснить. И в этом вся цель — отделить легкое увольнение от того, что показывают реальные физические научные исследования. И то же самое происходит с АПСНЛО. Когда Луис Элизондо просматривает этот список из 8-14 наблюдаемых объектов, и мы имеем дело с достоверными физическими данными, которые действительно важны и переводят феномен УАПНЛО в другую категорию, чем это рассматривалось в прошлом. Итак, все мы вместе, те, кто серьезно заинтересован в сборе данных, взаимодействуем с учеными, которые могут взаимодействовать со мной. Это было бы для меня. Это было бы целью для нас, чтобы попытаться продолжать работать над этим по мере приближения к 2023 году. Итак, Ян, что у нас есть с точки зрения конкретных комментариев или вопросов сегодня вечером?
Люди очарованы взаимодействием Юрия с Джоном Ленноном, а также взаимодействием Джона Леннона с инопланетянами и золотистым бореальным объектом яйцевидной формы. Поэтому они очарованы этой новой информацией, о которой многие люди не знали.
И спасибо всем, кто осознал это золотое яйцо, которое так напугано. Джон Леннон и он вложили это в руку Ори Геллера и сказали, «Я хочу, чтобы вы сохранили это до конца своей жизни». Это сейчас находится в музее Ури Геллера в районе Хафа в Тель-Авиве, Израиль, вместе с... Я думаю, что в музее есть не одна запись, на которой Джон Леннон обсуждает некоторые из этих вопросов с Ури Геллером. И еще есть другие захватывающие экспонаты, которые он выставил в музее, связанные с тем, с чем он экспериментировал, с чем другие экспериментировали с ним. И, конечно, вы видите, когда заходите в Oregalair.com, что он использует машину, набитую сотнями гнутых ложек Mind Over Matter, как своего рода метафору своей жизни и музея. И это отчасти забавно, потому что я действительно думаю, что вклад, который внес Ури Геллер, это все серьезные аспекты всех серьезных исследований, которые были проведены с ним.
Это верно. И это также увлекательно посетить веб-сайт yuriyurigla.com, где на самом деле у него гораздо больше информации и иллюстраций. А также он более подробно рассказывает об этих историях.
Да, и одно примечание заключается в том, что он купил остров, на котором, я думаю, это было. Это было несколько лет назад, и он называется остров Лэмп, и он находится недалеко от Шотландии. И причина, по которой он купил этот остров, заключается в том, что он всегда думал, что было бы неплохо иметь остров. Но у него есть это вдохновение, эта интуиция, по которой он видит вещи. Он чувствует, что остров Лэмп у побережья Шотландии и некоторые части Шотландии напрямую связаны с периодом, когда большие пирамиды играли огромную роль на поверхности этой планеты. С чего бы вы ни хотели начать? Вернетесь ли вы в Египет, к Анунакам или раньше, и что у него есть в музее и на его веб-сайте информация о том, как он пытается сделать две вещи? В конце концов, он хотел бы посмотреть, сможет ли он исследовать больше на этом острове, связанном с древнеегипетской историей. Но он также открыл его как микронацию, в которой люди могут получить сертификат гражданства за доллар. Я верю, что это так, и то, что он делает, это информирует людей. Но в то же время деньги за получение гражданства на острове Лэмп идут на помощь детям с проблемами крови. И поэтому это пример того, как много разных частей жизни Ури Геллера и интерес к музею сливаются воедино. Они как бы сводятся к этому острову Ягненка, о котором, Ян, я полагаю, вы слышали об этом раньше. И Ури Геллер покупает его из-за интереса к его древней связи с Шотландией в то время, когда огромные пирамиды были по всей планете, возможно, даже больше, чем у нас сейчас.
Да, так что я знаком с этим. И Юрий подробно рассказывает об этом на веб-сайте yurigella.com. Поэтому я бы пригласил всю нашу аудиторию посетить веб-сайт, посмотреть на это и убедиться в этом самим. Также интересно упомянуть об этом в книге Юрия Андрея Пухарича «Пух-пух». Пухарич, да, он подробно описывает многое из биографии Юрия о его самом первом опыте инопланетян в возрасте 3 лет. И я полагаю, что он приписывает свои экстраординарные дары инопланетянам, которые также были даны ему в 3 года.
Да, и, возможно, когда-нибудь это была бы очень интересная история. Но я думаю, что он рассказал это, и это было известно. Вот почему сегодня вечером я хотела конкретно рассказать обо всей этой идее телепортации. И в связи с этим, какие у нас есть вопросы?
С Юрием говорят о том, что его изучала ЦРУ. И, по-видимому, есть много информации о ЦРУ о том, как они изучали Юрия. Вопрос также от одной из наших слушательниц, Кристины. Она говорит, действительно ли Юрий тоже работал на ЦРУ на каком-то этапе.
Я знаю, что в моей беседе с ним было много сложностей, связанных с тем, что он либо выполнял работу, либо был вовлечен в различные усилия разведывательного управления. Он называет несколько человек, которые работали либо на ЦРУ, АНТ, либо на других в остальной части интервью. И я только что из моих 43 лет попыток разобраться в причинах увечий животных и всего, что произошло с тех пор. У меня противоречивое чувство по поводу всех различных расследований, которые были проведены различными агентствами нашего правительства, работающими с МИ-6 в Великобритании, и, вероятно, МИ-5, и другими разведывательными агентствами, сосредоточенными на целом вопросе о том, какие именно разумные существа стоят за всеми феноменами НЛО. И это проросло, как брокколи, с тысячами проектов. И что сложность быть таким талантливым, каким, я думаю, был Ури Геллер, и я думаю, что он сказал бы так, особенно в его молодые годы, в 20-е и 30-е годы. И это правительство. Если бы я управляла правительством, я бы тоже хотела работать и сотрудничать с людьми, у которых были дары, и работать в исследованиях, которые были бы секретными. Таким образом, вы сталкиваетесь с практичностью ваших правительственных военных. Вы должны защищать свою страну. Вы должны исследовать огромное количество различных слоев, которые имели бы отношение к явлениям и сложности явлений, о которых сообщалось со времен Второй мировой войны, защищая свои источники, защищая информацию от предполагаемых врагов. Это те же самые вопросы, которые мы слышим обсуждаемыми сейчас. И в этом контексте меня совсем не удивило бы, что Ури Геллер и другие талантливые люди в конечном итоге либо получат контракт, либо будут работать в проекте, как он сделал со Стэнфордским исследовательским институтом. А она... И это была работа с Хэлом Путофом, Андреа Пахарёк и другими в Стэнфордском исследовательском институте. И для меня это только часть того, чего вы ожидаете. Если вы собираетесь серьезно исследовать сложные предметы, вы должны проводить исследования по широкому спектру. Но тогда вы сталкиваетесь с проблемой, что в конечном итоге кажется, что мы, налогоплательщики, должны знать, что наше правительство знает о другой жизни во Вселенной. И является ли телепортация и телепатия все это частью того, чему мы должны научиться, когда в конечном итоге мы, наконец, познакомимся с другими разумными существами, с которыми наше правительство работает различными способами с первых лет после Второй мировой войны по сегодняшний день и продолжается. И когда вы слышите, как люди из военных, разведки или научной медицины, аэрокосмической отрасли говорят, конечно, мы не одиноки в этой вселенной. Это отправная точка для того, куда нам всем нужно идти сейчас, когда мы приближаемся к 2023 году, если все эти люди знают, почему мы не можем идти вперед.
Эрик, Йен, хорошо, и у нас есть вопрос от Сискоу. Кит, я не знаю, можете ли вы ответить на это или нет, говорит он. Юрий действительно чувствовал изменения в своем теле, да и после телепортации.
Не могли бы вы еще раз точно сформулировать вопрос?
Да, Юрий действительно почувствовал изменения в своем теле, да и после телепортации.
Я не могу отвечать за него в этом. Когда я рассказала ему о том, что сказал мне Ицхак Бентов, и его самые первые слова были решительными, то, чем вы только что поделились, абсолютно верно. У него голова идет кругом. Он переходит к другим телепортациям, очень долгим, в которых участвовал Андреа Пухарюк. Поэтому он начал посещать другие области, где он испытал телепортацию, и рассказывал мне о физической силе некоторых других, чтобы усилить
это.
То, что сказал мне Бентов, абсолютно произошло. Поэтому я не могу конкретно ответить на вопрос, помнил ли он тот день в 1970 году. Что бы это было? Я слышу это в 76-м. Так случилось в тот период времени с 70-го по 76-й, что он не совсем понял, что он чувствовал, спускаясь с четвертого этажа вниз к машине. Было бы интересно вернуться и спросить его, можем ли мы пройти через это. Но было так увлекательно услышать о других его событиях телепортации и о том, что произошло с Джоном Ленноном. И именно поэтому я не могу дать вам конкретный ответ на это конкретное событие, кроме того факта, что это произошло, и Ицци Бентов был там в качестве ученого-свидетеля.
Хорошо, нет. Это хорошо, что люди все еще просто размышляют о том, действительно ли он почувствовал какие-либо изменения в своем теле, когда телепортировался.
Да, и я могу проследить за ним, и я это сделаю. А затем я добавлю это в шоу на следующей неделе.
Это было бы. Это тоже было бы интересно. Люди предполагают, что, возможно, вы знаете агентство, интерес ЦРУ к этим технологиям, и вы знаете эти способности. Почему это так? Возможно, вопрос также из аудитории. Почему некоторые люди, такие как Рассел Тарк, смогли рассказать о своем опыте, что они находились под наблюдением ЦРУ?
Я полагаю, это связано с соглашениями о неразглашении и другими соглашениями, которые заключают ученые, врачи, медики из других областей физики, всех различных областей, о которых вы можете подумать при сложной работе. У них могут быть более открытые контракты, скажем, с директором медицинской лаборатории. Но если они обратятся в одно из агентств, разведывательных агентств, и они захотят работать, скажем, с военно-воздушной базой Эдвардс, по определению сочетания ЦРУ или АНПЛИАСФ, или любого другого геопространственного с тогдашним военным сложным местом, автоматически все было бы засекречено. Но если вы заключаете обычный прямой контракт с медицинским центром или научной лабораторией, или с таким талантливым человеком, как Ури Геллер, возможно, что да, не так обязательны. И это могло бы относиться к некоторым работам, которые выполнял Тарк и другие. И то, как откладывал, безусловно, говорило о многих вещах, которые они делали в Стэнфордском исследовательском институте. Поэтому я думаю, что это показатель того, насколько жесткими были соглашения о неразглашении на различных этапах. И теперь мы находимся на этом новом перекрестке. Мы все еще не знаем, что собирается делать Конгресс, но если они примут поправку к закону о разрешении на оборону, людям, которые уже подписали соглашение о неразглашении, будет нелегко поговорить со мной, репортером. Это все равно было бы дословно. Но идея, как я понимаю, заключается в том, что было так много запугивания, так много угроз, так много людей боятся своей тени. Внутри агентств, внутри аэрокосмической отрасли, внутри научных лабораторий, в которых они имели дело с внеземными биологическими существами, технологиями, живыми и мертвыми, и всем этим. Что есть люди, которые действительно имеют дело с этими истинами, и они не могут ничем поделиться. И если бы они попытались поделиться с руководителем, у них могли бы даже возникнуть проблемы при этом. И, насколько я понимаю, это многоуровневые изменения, заключающиеся в том, что люди, которые подписали НДА или которые подпишут НДА, не будут наказаны за то, что идут к своим начальникам, за то, что идут к начальству других людей, чтобы поговорить о том, что это такое в явлениях, с которыми они имеют дело. Итак, чтобы прояснить это еще раз, Роберт Саллис сказал мне, что ему было очень ясно после того, как 10 ядерных ракет упали каждую вторую в Мальмстреме, что сразу после этого, я полагаю, это было в течение 2024 года или 48 часов, которые он получит. Я полагаю, что это был приказ, потому что он работал в военно-воздушных силах. Я думаю, что это был приказ, что он должен был пойти в кабинет психиатра базы, и он должен был рассказать психиатру все, что произошло о падении ракет. А Боб Саллис — умный человек, и он сказал, что я поехала туда. Я добралась до здания психиатра, и он сказал, и тогда меня захлестнула мысль, что это ловушка. Если я пойду вперед и поговорю с психиатром, я полностью разрушу оставшуюся часть своей жизни и карьеры. И он развернулся и ушел. Это своего рода ассоциация запугивания, когда люди чувствуют, что вся их жизнь, их карьера будет разрушена, потому что они связаны с исследованиями внеземных биологических сущностей. Мы работаем с внеземными биологическими существами, такими как высокие белые в Северной Америке, и что сложность обладания знаниями, которыми вы вообще не можете поделиться ни с кем, была ошеломляющей для многих людей. И мы надеемся, что к январю Кристофер Меллон окажется прав, что в последнюю минуту произойдет спешка, чтобы что-то вроде этой поправки к закону о разрешении на оборону было сделано в декабре и вступило в силу к январю 2023 года. Это не ответ на то, что хочет знать общественность, но это может помочь людям, которые работают в очень-очень сложных и вызывающих программах, иметь возможность общаться с большим количеством людей. И это могло бы оказать большую помощь. Хорошо, что еще у нас есть?
Я бы хотел вести суперчаты. Линда, большое спасибо нашей щедрой аудитории сегодня вечером, и я собираюсь пойти с ними сейчас. Сара Энрикес, Терри Кэролин Бойс, Джессика Родригес, Кристина Ледезма, Хименес, Альберт Педрио, почтовый индекс 784. Я также хотел бы особо отметить лунного птицу, который не сможет быть с нами сегодня вечером, и мы желаем ему скорейшего выздоровления. Ему сегодня нехорошо.
Да, и если я правильно понимаю, благослови его сердце. Как и я, как и многие люди, которых я теперь знаю кто. Мы прошли через всю пандемию COVID до сих пор, ничего не получив. А теперь мы заражаемся COVID, и это ужасно.
Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Также поздравляем Лайзу Савой, которая сегодня также празднует свой 56-й оборот вокруг нашей ближайшей звезды.
Счастливой революции. Если бы мы все могли продолжать революции, чтобы мы просто продолжали учиться большему, получали больше энергии и не снижались, а набирали обороты. Я бы хотела, чтобы жизнь работала именно так.
Линда, можем мы просто напомнить всем, чтобы они ставили лайки и подписывались, пожалуйста?
Да, я действительно ценю слышать от вас во всех ваших письменных письмах, ваших электронных письмах и ваших текстовых сообщениях, как сильно вы цените файлы Yours. Это значит для меня все. И если вы не являетесь подписчиком, я была бы признательна, если бы вы нажали на эту нижнюю правую кнопку подписки, потому что это ничего вам не стоит. Но это помогает нам в мире YouTube. И если вам нравится сегодняшняя программа, программы прошлой недели, все программы, Некоторые люди посмотрели все до единой и повторили их, и рассказали мне о повторах, и о том, что еще они видят в повторах. Что же, нажмите кнопку «Нравится». Все это помогает продолжать тяжелую работу и дает ощущение, что это то, чем не только я хочу заниматься, но и я чувствую, что в этой временной шкале есть что-то такое, что все мы должны изучать в этих темах для того, что будет дальше. Хорошо, хорошо.
Анита Ривера Кэш задала нам вопрос. Она говорит, «У меня есть воспоминания об инопланетянах с 10 месяцев, и я верю, что до того, как я родился, это обычно со мной всю мою жизнь. Мне сейчас за 70. Лео Спринкл давно хотел, чтобы я поделился с вами».
Никаких детских воспоминаний. Детское сознание встречается очень редко, но это произошло. Поскольку вы описывали то, что пришло мне в голову, и я полагаю, что это был случай в Массачусетсе. Так оно и было. И это была женщина, и она живо помнила. Она настаивала, что была в кроватке. Она могла видеть вертикальные перекладины, за которые она хваталась, и что она была достаточно взрослой, чтобы быть достаточно сильной, чтобы подтянуться. Я думаю, что большинство матерей и пап поняли бы это. И что она живо рассказывала мне, как она подтягивалась. И так она стояла, держась за перекладины кровати. Значит, она была либо где-то в возрасте от 1 до 2 лет, и что шар света исходил из шкафа. Это единственное, что я бы сказала, если есть общий знаменатель в историях или воспоминаниях многих людей, то это связано со шкафами. Быть ребенком, иногда быть ребенком до малышей за их пределами. И шкаф у них ассоциируется с шарами, что означает маленькие огоньки или сферы света, которые могут быть размером с бейсбольный мяч, софтбол или баскетбол. Обычно нет ничего намного больше баскетбольного мяча, но их называют светящимися сферами. Звук жужжания пчел, который ассоциируется с шарами или сферами света в шкафах. Почему нечеловеческий разум решил сделать это таким образом, я не знаю, но это очень распространенный общий знаменатель. Сейчас, в случае в Массачусетсе, который я вспоминаю, женщина, разговаривавшая со мной, много десятилетий спустя вспоминает, как она приподнялась и увидела сферу света, исходящую из шкафа. Как и многие люди, к ним приходит свет, а затем наступает амнезия. Независимо от того, есть ли воспоминания в подсознании или в уме, к которому можно получить доступ. Это то, что делают Бат Хопкинс, Джон Мак и Лео Спринкл. Они так усердно работали над этим вопросом, наблюдая и исследуя. И с некоторыми людьми под гипнозом разворачивается совершенно другое огромное событие. Но у многих людей это так, и они скажут это, как будто меня намеренно заставили забыть. И некоторые люди с синдромом похищения даже помнят, что им что-то дали. Они либо пьют это, либо чувствуют, что это укол или что-то специально, чтобы стереть память о том, было ли это путешествие на борту корабля или что-то еще. Проблема в том, что существуют специальные стирания памяти, которые сопровождают похищение человека. И затем, когда вы разговариваете с людьми, которые участвовали в военных операциях, связанных с внеземными биологическими сущностями, вы слышите, как военные говорят, что они знали, что в тот день, когда им было приказано пойти и получить это, был либо укол, либо выпить какую-то зеленую странную жидкость. Эта жидкость была невкусной. Они связывают эти заказы со стиранием памяти. Так что, возможно, наше правительство использует стирание памяти. Внеземные биологические сущности используют стирание памяти. И это может объяснить, почему существуют огромные сложности и различия от человека к человеку в том, сколько людей помнят в мельчайших деталях, до такой степени, что это похоже на то, что я смотрю фильм, когда беру интервью, и что мельчайшие детали выходят огромными волнами. Потому что в конечном итоге я оказываюсь единственным человеком, с которым, по их мнению, они могли бы просто начать фонтанировать. И это происходило 3 часа, целых 3 часа, в то время как кто-то внезапно многое вспоминает. А потом есть и другие, которые вытворяют. Я схватилась за перекладины кровати, и я вижу свет, и после этого все исчезло. Так что это очень сложно. Но есть одна вещь, которой я очень хочу поделиться с вами, ребята, и надеюсь, что вы всегда будете чувствовать, что Yours Files — это место, где мы должны иметь возможность говорить обо всех аспектах колоколообразного изгиба, от хорошего до плохого, и между ними, не боясь, не чувствуя, что нас подвергнут остракизму, высмеют.
Feeling that we would be ostracized, ridiculed.
Я чувствую, что этот этап истории должен пройти. Он должен пройти, и мы сейчас собираемся пройти. Я надеюсь, что это 2023 год. Я надеюсь, что они используют телескоп Джеймса Уэбба, чтобы оточить одну из планет в Трэппист-1 или где-нибудь еще, где они знают, что химическая сигнатура, на которую может посмотреть каждый ученый на планете, и сказать, что единственная возможность существования этой сигнатуры в этой атмосфере — это наличие там биологической жизни. Я так сильно этого жду. И как только это наконец произойдет, мы не одни во Вселенной. Независимо от того, как развернется заголовок, я молюсь о том, чтобы это была новая весна для тысяч, миллионов людей, у которых есть эти фрагменты памяти или большие фрагменты памяти, чтобы они знали, что на Земле есть много умов и сознаний, которые разделили те же типы переживаний, и что это действительно так. Это связано с присутствием, инопланетным присутствием, которое было на этой планете.
Who have shared the same types of experiences, and that it is related to the presence, an alien presence, that has been on this planet.
Насколько я знаю, по крайней мере 270 миллионов лет, и что эти инопланетные присутствия не все уживаются. И что за последние 270 миллионов лет, согласно аналитикам разведывательного управления Министерства обороны, которые беседовали со мной в декабре 1999 года, три конкурирующие внеземные цивилизации конкурировали друг с другом за эту замечательную, невероятную планету по меньшей мере 270 миллионов лет. И прямо сейчас, ребята, в 2023 году, мы, возможно, наконец-то получим этот кусочек глубокой правды.
That one piece of profound truth.
Homo sapiens. Сапиенсы не одиноки в этой вселенной. Неандерталец был не одинок в этой вселенной. Денис Эванс были не одиноки в этой вселенной, и это уходит корнями в далекое прошлое. Я нахожу это захватывающим. Я не нахожу это страшным. Я нахожу это неизбежным. Это неизбежно. Правда во Вселенной, которую телескоп Джеймса Уэбба и Хаббл долгое время показывали нам, есть триллионы галактик и жизнь. Органическая жизнь, развитое сознание — не редкость. И в конечном итоге у нас появятся эти заголовки. Тем временем, ребята, я с нетерпением жду встречи с вами каждую среду, насколько это возможно, в оставшуюся часть этого года и в Новый год. который может стать историческим по этому заголовку. Я люблю вас, ребята. Увидимся на следующей неделе.
Включите закрытые субтитры к видео на YouTube, нажав белую кнопку CC в правом нижнем углу. Язык по умолчанию для видео Линды английский. Если вы хотите увидеть субтитры на другом языке, нажмите на белую кнопку настроек рядом с кнопкой CC. Выберите субтитры CC, а затем выберите автоматический перевод.
И мне не нужно выбирать язык. Привяжите их в любом месте, и подписи теперь будут отображаться на этом языке. Вроде как пройдено. И они будут держать головы. У меня никогда раньше не было кошки, делающей это. И они будут тянуть за расческу, помогая мне избавиться от колючки. И я думаю, что это лучшее, что у них когда-либо было.